Свежее утро на радио «Спутник».
Радио «Спутник» снова в эфире. Знакомим наших слушателей с самым любопытным, самым значимым и важным, что происходит вообще. Причем не только у нас на сайте radiosputnik.ru, не только в соцсетях, не только в телеграм-канале, еще в огромном количестве интернет-сервисов и площадок, но и в прямом эфире. Кирилл Гришин, Алексей Красильников в студии. Кирилл, привет.
Привет, Леша, всем привет.
Давай с чего начнем этот час. Важное подтверждение союзнических отношений. Китай и Россия договорились об автоматическом продлении на очередной 5-летний срок договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Это заявление главы МИД КНР Ван И.
Договор, напомню, был подписан лидерами России и Китая Владимиром Путиным и Си Цзиньпином 16 июля 2001 года и ратифицирован в конце февраля 2002. Договор предусматривает автоматическое продление на 5-летний период. Теперь вот решено автоматически его продлевать. За последние 20 лет, говорит Ван И, открывая переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, это соглашение заложило прочную правовую основу для здорового, устойчивого развития российско-китайских отношений и способствует оптимизации и модернизации диалога. Мы договорились об автоматическом продлении договора и рассчитываем, что это придаст новый импульс развитию отношений. Я чуть подсократил цитату китайского министра. Ван И говорит, что в последние дни, цитата, «горстки европейских сил выступают на международной арене с обвинениями в адрес Китая и России, но они знают, что ложь под надуманным предлогом и попытки вмешиваться во внутренние дела Китая и России уже далеко ушли в прошлое».
Вот тут хочешь не хочешь, а начинаешь задумываться о том, насколько вот этот момент, когда и Россия, и Китай становятся и искусно притягиваются на роль каких-то единых врагов для значительной части стран или международных организаций, насколько этот момент может сам по себе сближать эти страны?
Я имею в виду Китай и Россию. Разумеется, он лишь усиливает интеграцию Китая и России, а сближение-то ведь идет уже несколько десятилетий вполне себе вот в новейшее российское время, да? Но и ранее шло вполне себе советско-китайский диалог, в том числе и военно-промышленный, и технологический, и так далее. А вообще сейчас, конечно, получается так, что Брюссель и Вашингтон всеми силами, пытаясь бороться с некими угрозами, которые якобы транслируют Пекин и Москва, разумеется, конечно же,
помнишь, какая
подразумевает...
была в Великобритании забавная градация, что Китай — это коммерческий конкурент. Ну, грубо говоря, вот такая формулировка. Россия — это враждебное государство.
А еще и беззаконно региональное.
Не-не-не, здесь такой момент,
сгорелый президент
США. Звучит страшнее-то, ну, загорелость уж, давай не будем такой в расизм даваться. А здесь еще момент любопытный, что враждебное государство
загорело, это, кстати,
звучит
цитата,
страшнее, ну, и повторять это.
И боксом. Цитат.
А вот при этом коммерческий конкурент вроде звучит хорошо, а на деле-то посерьезнее, нет?
Но с коммерческой конкуренцией они борются с санкциями и всеми прочими недобросовестными мерами. В любом случае, конечно же, если мы все-таки прокомментируем заявление Ван И, надо просто отметить, что Пекин и Москва гарантированно выигрывают от укрепления сотрудничества, замечает в интервью «Радио Спутник» директор Института Хо Ши Мина Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Колотов.
Это самый крупный торговый партнер Российской Федерации. У нас очень протяженная граница и хорошие отношения с такой страной, как Китайская Народная Республика. Они критически важны для нашей страны, особенно в условиях резко возросшей конфронтации со странами Запада. Мы видим, какие совершенно неадекватные заявления делает новый президент Соединенных Штатов, откровенно враждебную политику Европейского Союза. Причем она не только контрпродуктивна, она вредна даже для самих этих стран, когда, в частности, они отказываются от закупки эффективной российской вакцины в ущерб неэффективным западным, то есть фактически готовы играть роль таких полезных идиотов.
И еще одно заявление, которое последовало сегодня на переговорах с главой МИД КНР Ван И, министр иностранных дел России Сергей Лавров заметил, что России и Китаю необходимо мобилизовать единомышленников для отстаивания принципов международного права и устава Организации Объединенных Наций. Лавров отметил, что ситуация в мире проще не становится, и при этом на Западе пытаются обеспечить свое доминирование всеми правдами и неправдами.
Мне нравится вот все-таки формулировка про единомышленников, то есть подразумевается, что они есть, и, если честно, хотелось бы, чтобы их активнее называли. Потому что буквально несколько недель назад, что ли, был такой любопытный опрос, я уж не знаю, сколько ему можно доверять, каждый сам для себя примет решение, ВЦИОМовский руководитель говорил, что вот в России, например, считают, ну, даже товарищескими, дружественными, государствами, собственно, вот Китай был назван, но более, еще более дружественные Казахстан и Белоруссия. Мне вот интересно, кто на уровне России и Китая может не просто, как сказать, вписаться за, ну, в качестве мобилизованного единомышленника, а вот еще что-нибудь такое серьезное придать. Там, не знаю, страны БРИКС там, или еще кто-то. Чтобы это, ну, более, так сказать, активно фигурировало в международной повестке.
Ну, ШОС, давай не будем забывать, да, Шанхайская организация сотрудничества БРИКС, сама по себе, ты правильно заметил, этот институт функционирует. Другое дело, что сейчас в эпоху пандемии, да, все-таки она еще продолжается официально, но некая активность в этом направлении, она может
здесь,
быть снижена.
Здесь, чисто вот, да, внешнее, что Россия и Китай,
чисто
две
внешне,
страны,
да.
А там министры стран НАТО, их там человек 500 собралось.
Да ладно, 30.
Ну, я шучу, конечно, утрирую.
Всего-то 30. Три десятка будут обсуждать, опять же, ну, такие вот духовные скрепы, да, там...
Мне кажется, механику
сдерживания Китая и России, вот, да, как да. бы это ни звучало. И вообще, в принципе, что-то там измышлять себе такое. Ну, вот как сегодня у нас в эфире было сказано, что самое главное будет, разумеется, за завесой всех вот протокольных мероприятий. Ну, узнаем, все-таки интересно. Еще, если позволишь, пара цифр по поводу сотрудничества России и Китая. Вот, разумеется, без этого не обойтись. Товарооборот между странами по итогам прошлого года сократился почти на 3%, и все-таки составил все-таки внушительные почти 108 миллиардов долларов. В этом году за два месяца товарооборот увеличивается на 8,5% год к году. Есть еще одно важное замечание. Россия и Китай до сих пор не имеют соглашения о стратегическом партнерстве. Впрочем, не мешает это все довольно неплохо торговать друг с другом.
В общем, оптимизм определенный есть. Ждем, смотрим и, безусловно, следим за тем, что будет на встрече глав внешнеполитических ведомств НАТО.
Радио «Спутник».
Госрасходы России в минувшем году достигли рекорда, по крайней мере, с начала 90-х годов. Они выросли на четверть, и это по сравнению с 2019 годом, и, естественно, произошло на фоне дополнительных антикризисных трат.
Да, есть такое, на самом деле, они выросли на 25%, не менее чем на 2,9 триллиона рублей. Ну ладно, округлим. 3 триллиона. Хотя, конечно, такое округление вряд ли любят в Минфине, в Счетной палате, да и вообще в правительстве. Тем не менее, по данным Федерального казначейства, консолидированный бюджет регионов вырос на 15%, главным образом за счет увеличения расходов на здравоохранение. Поддержку, разумеется, федеральный центр направлял и в регионы. Именно и поэтому, в том числе, выросли расходы регионов. Как пишут эксперты Высшей школы экономики, вот эти самые расходы консолидированного бюджета России, в том числе трех внебюджетных фондов, составили рекордную за последние 30 лет сумму в реальном выражении. В целом, по итогам прошлого года, они выросли до отметки 42 триллиона рублей, из которых более половины пришлось на расходы федерального бюджета. Но во всем этом нет ничего страшного. Это нормальная рабочая практика, говорит доктор экономических наук, профессор Института Европы РАН Николай Межевич.
У нас вполне рабочий бюджет, если вкладывать в это слово именно то, что, ну, так сказать, в широком неэкономическом сознании вкладывается. Это первое. Второе. Дефицит бюджета для такой страны, как Россия, явление вполне допустимое. Дефицит компенсируется или внешними, или внутренними займами, или наведением государственной дисциплины в расходах и формированием доходов. Формирование доходов, мне кажется, с приходом Мишустина и еще на налоговые службы порядок начал наводиться. Сейчас у премьера возможностей больше и успехов больше. Но что касается расходной части, да, здесь требуются определенные шаги. Шаг самый первый, серьезнейшее ужесточение наказаний за коррупционные преступления.
Если бы об этом еще не говорили на протяжении последних очень многих лет, но таким образом можно, наверное, сделать вывод, что особого-то принципа, по которому эти наказания выносить, особо и не найдено.
Ну, сразу вспоминается история из последнего, да, губернатор Пензенской
регулярно
области.
Они проходят, безусловно, но такое ощущение, что никого не учат. Чтобы вот люди там перезнакомились между собой, не знаю, почитали, что произойдет, что если коррупция есть, ну, это рано или поздно закончится для тебя уголовным делом.
Разумеется, да, но когда появляются новости про то, что глава целого региона подозревается во взятках, суть не так много, условно, да, простите меня, вот этот вот цинизм, 31 миллион рублей, а дом у него обнаружен еще 500 000 000 рублей, становится немного не по себе. А потом, когда ты начинаешь сопоставлять, когда экс-главу Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, как мы помним, приговорили к 15 годам строгого режима, сколько у него тогда находить? 10 миллиардов, да? Наворовал человек. Просто рядовой глава района, одного из районов. Одной из крупнейших в экономическом, соответственно, отношении, в топ-3, ну, в топ-4 входящих в России регионов, Подмосковье.
Я вел к тому, что вот этот момент, к которому Николай Межевич пришел, он действительно будет одним из ключевых, что порядок должен начинаться самостоятельно с себя. А так, ну да, наверное, действительно можно прекрасно было понимать, что в году в 20-м, когда дополнительные потребовались, ну, как сказать, меры принимать, в том числе по финансовой поддержке, это самое банальное, просто раздавать деньги. Ну, было и такое, хотя это многими считается не особо эффективным механизмом. Ясно дело, что нагрузка на бюджет вырастет.
Разумеется. Ну и какая-то, я не знаю, должна быть удивительным образом очередная публичная порка, чтобы другим главам регионов было неповадно. Я очень хотел бы на это надеяться, но мне кажется, что они так далеко уходят в своих чаяниях, в кавычках, и устремлениях, еще большие кавычки, что они совершенно забывают, что они лишь функция выполняют, обычную работу, за которую им платят простые налогоплательщики.
Госрасходами все-таки завершим. Есть какие-нибудь планы, какие-нибудь ожидания, какой-нибудь запас, в конце концов, на основании которого ты понимаешь, что если вдруг и в этом году дополнительные вызовы возникнут, бюджет потянет справиться?
Я думаю, что вполне. Фонд национального благосостояния на 1 марта, в нем 13 с небольшим триллионов рублей. Сколько это в долларах, да? Я пытался скалькулировать. Ну, где-то, наверное, получается 170, да, примерно, миллиардов долларов. И еще золотовалютные резервы, их 580 миллиардов долларов. Это скользящая переменная, но она в последние недели и месяцы держится вблизи этой отметки. Так что более 750, как я понимаю, миллиардов долларов есть на случай чего у Кабинета министров.
В Германии продлили локдаун до 18 апреля. Ограничения будут включать частичное закрытие непродовольственных магазинов, а также отелей, ресторанов, спортзалов и досуговых заведений.
Да, интересная история, опять же, просто потому, что 11 часов накануне Ангела Меркель со товарищами заседала, и вот, наконец-то, выработали вот это вот не очень приятное, не очень популярное решение для простых горожан, сельчан и тех, кто застрял неожиданным образом в Германии. Очень-очень серьезная ситуация, все мы в ней находимся, сказала Меркель. Число заболевших растет в геометрической прогрессии, койки в отделениях интенсивной терапии снова заполняются. И она обратилась к гражданам, призывая отказаться от поездок внутри Германии, так и от поездок за рубеж. В итоге договорились, как ты уже отметил, продлить карантин на территории страны. И теперь вот Меркель собирается встретиться с главами федеральных земель 12 апреля, чтобы принять решение по поводу дальнейшего, соответственно, карантина, следует ли продлевать или ослаблять эти меры. Мы позвонили ведущему научному сотруднику Центра германских исследований Института Европы РАН Александру Камкину, и вот как он высказался относительно реакции простых немцев на продление локдауна.
Можно предположить, что вот результаты последних выборов в Баден-Вюртемберге, в Рейн-Вестфалии, с провальными результатами партии Меркель, отчасти обусловлены именно усталостью от карантина, потому что действительно ограничения очень жесткие. В обычных одноразовых масках на улицу выходить в Германии нельзя, минимум респиратор второго класса, иначе вас штрафуют. Поэтому и продление локдауна, и тем более ограничения, вот, такой важный для Германии, это, конечно, сильно деморализующий фактор, безусловно, может иметь, поэтому насколько продлится терпение законопослушных немцев, или же все-таки будут расти настроения ковид-диссидентов, которые призывают игнорировать вот эти ограничения, пока что сказать сложно.
Мне вот очень понравился момент, который был в самом начале комментария был сказан. Это же ведь действительно, насколько может быть серьезный фактор, чтобы политическая диспозиция поменялась. Потому что вот где-то выборы, допустим, главы государства пришлись как раз на время, грубо говоря, подъем, как это, вторая, третья, четвертая, десятая волна.
Очередной волны, да.
Да, грубо говоря. А где-то, наоборот, это приходится вот на меж такое выборное пространство, время. И таким образом вот где-то могут быть серьезные происходить пертурбации, которые вызваны не социальными какими-то причинами, а вот именно они вызваны коронавирусными вещами. Понятное дело, что коронавирус потом влияет и на экономику, и на социальные вещи, и на другие, но тем не менее вот такой дополнительный триггер появляется, и это действительно очень тонкий момент. Насколько им могут пользоваться политические силы.
Ну, разумеется, конечно. Баден-Вюртемберг, зеленые там победили по предварительным данным голосования 31% голосов, 23% у ХДС, это, ну, я не знаю, ниже плинтуса, если угодно, да, правящая
партия,
соответственно, партия. И это на 4% ниже результатов предыдущих выборов, сообщала вот буквально пару недель назад издание Die Welt. Но однако же тенденция, если сейчас 27 было, сейчас 23, дальше совсем будет плохо. Райнхальд-Пфальц, избиратели преимущественно поддерживают социал-демократов 34,5%, однако они тоже теряют 1,7%, ХДС 26%, альтернатива для Германии 10,5%, там и зеленые 8,5% набирают. В общем, все достаточно интересно происходит.
Но это так, один из штришков, потому
штрихи,
что
да,
есть еще
нет-то?
И Британия, где нацию успокаивает Борис Джонсон, всеми нами любимый премьер.
Да, я бы даже сказал, горячо обожаемый, потому что, ну, кто как не он, в свое время регулярно попадал во всякие пикантные моменты. Кстати, в последнее время их стало неловко. Тем не менее, Джонсон и вербально вполне себе готов отличиться. Он говорит, что Европейский Союз не хочет начинать войну вакцин. Уважаемый Борис, вы где-то там отстаете во времени, потому что война вакцин уже идет. Если это так, то вы плохо информированы. Так вот, он говорит о том, что он убедился в том, что беседовал с партнерами по ЕС в течение последних нескольких месяцев, о чем же на самом деле, не знаю. Так вот, он говорит о том, что они не хотят допускать блокады поставок. Это очень-очень важно. Ну, конечно, важно, потому что вопрос блокады поставок, он не то чтобы будет, вот знаешь, обсуждаться именно с Джонсоном и будут говорить о том, что, знаешь, Борис, а мы вот тут готовы все заблокировать. Да никто же это, что называется, в цвет-то не скажет. Если это и будет, вполне может быть.
Ну как, смотри, от AstraZeneca отказывались, да. Частично британская же вакцина, частично.
Конечно.
Возможно, он не хочет не войны вакцины, он не хочет запрет, ну как сказать, ограничений в свой адрес, причем таких односторонних. Хотя регулятор на прошлой неделе сказал, нет, все чисто, все спокойно, работайте
вполне
дальше.
Вполне может быть. Но не забывай, что они очень долго совершали вот эту преснопамятную процедуру Брексита. Много лет, много месяцев, так, еле-еле вышли.
В традициях Великобритании. Но к этому моменту, безусловно, вернемся.
Я думаю, что это тоже одна из составляющих всей этой истории, потому что если дальше-то товарищи будут ругаться и не находить консенсуса, то вполне может быть, что одной вакцина блокадой дело не ограничится, но чем-то другим тоже вполне может отозваться.
А так потихонечку, да, Европа закрывается, Европа смотрит на рост числа случаев заболеваний, все это параллельно с вакцинацией. Обо всем рассказываем у нас на сайте, у нас в эфире, у нас в соцсетях.
Вы слушаете «Радио Спутник».
А Израиль выбирает будущее, ну, точнее, хорошо известное прошлое. Там четвертые по счету досрочные парламентские выборы за последние 2 года.
И кто бы мог подумать, но гражданам страны предстоит вновь избирать однопалатный парламент Кнессет, в состав которого входит 120 депутатов. Гонка вновь, говорят, будет напряженной. Не исключено, что ситуация вновь предсказуемо зайдет в тупик. И это уже будут пятые тогда по счету выборы за последние 2 с небольшим года. Впрочем, бесконечные выборы уже обошли стране в миллионы долларов, работа парламента фактически парализована, перспектив вырваться из замкнутого круга не то чтобы уж очень много. И кто бы мог подумать, что все-таки Беньямин Нетаньяху, несмотря ни на что, остается основным игроком и главным, возможным бенефициаром этих выборов. Политический тяжеловес. Дольше всех занимает пост премьер-министра в истории Израиля с марта 2009-го. В 96-99 он был министром и юстиции, да, и министром спорта, и культуры, и строительства, и по делам религии, и кем только он вообще на самом деле не был. И министром обороны он был, и министром финансов был. Абсолютно незаменимый человек, наверное, да, несмотря на то, что все вот эти вот возбужденные даже против него уголовные дела по обвинению в коррупции не смогли поставить крест на его политической карьере, и получается так, что за сутки до начала голосования пресса даже признает, что, скорее всего, Биби снова выкрутится, возвращение Израиля к нормальной жизни, ставшее возможным благодаря развернутой как раз Нетаньяху кампании по вакцинации, удивительным образом совпадает с выборами. И мы позвонили Людмиле Самарской, научному сотруднику ММО имени Примакова Российской Академии Наук, за комментарием, что она думает по поводу раскладов, кто фаворит. И вот что она нам ответила.
Глава Ясатит Яир Лапид, он является достаточно спорной фигурой в этом смысле, потому что сотрудничество с ним для правых партий может быть ударом по репутации. Есть Нафтали Беннет, глава Ямина, и есть Гидеон Саар, глава новой партии, Новая Надежда. Но они не наберут, скорее всего, достаточно мандатов, чтобы быть крупнейшей партией, а потому вряд ли будут претендовать на то, чтобы стать главой правительства. Но поэтому реальным главой, скорее всего, опять окажется Нетаньяху. Просто он сможет у нас сформировать коалицию, устойчивую коалицию, остается открытым и непонятно. С другой стороны, если коалиция не во главе с Нетаньяху все-таки будет сформирована, политика вряд ли сильно изменится.
Ну и разумеется, что относительно явки 71% предыдущий, да, номер сколько? Номер 3, да, выборы, вот в это самое, внеочередные выборы составляли полгода назад 71%. Явка, говорят, что будет чуть ниже. Население все еще рефлексирует по поводу коронавируса, а также общую усталость избирателей от политического кризиса.
Куда хотя, без этого? Казалось бы, там-то с коронавирусом, видишь, как показательно справляются, проценты приводят население, которое уже привито. То есть в этом смысле коронавирус здесь политически мог бы сыграть именно на действующую власть.
Для 7-миллионного Израиля, я думаю, вполне себе при уровне развития
точно.
Медицины.
Поэтому я и
где
обозначил
у нас лечится
процент.
Селебритис?
Вот, я
где
об этом
процент
обозначил.
Где у нас болеют, извините, политики? Где у нас рожают супруги
даже
звезд?
При этом, при всем.
Не только же в Майамах, правильно, да?
В Майамах они в основном другим занимаются, они болеют.
Так вот, еще смотри, нюанс. Люди, болеющие коронавирусом или находящиеся на карантине, также смогут проголосовать на выборах. Там будут построены специальные избирательные участки и кабины.
А Петр Порошенко, говорят, может вернуться во власть на Украине. Сложная схема, но что-то как-то активно этот вопрос разбирается.
Ну вот одно из украинских изданий пишет о том, что теперь вот вполне может, значит, Петр Алексеевич задружиться с Владимиром Александровичем, создать альянс двух партий, Европейская солидарность, Слуга народа. Другое дело, чтобы все это было, ну, я не знаю, не отозвалось некими какими-то, не знаю, тяжеловесными
сдвигами. Я немножечко не понимаю, для чего сейчас в «Слуге народа» какой-то альянс, вот именно сейчас. Это же, видимо, из расчета на какие-то новые выборы, может быть.
Ей-то он вряд ли, конечно, нужен. Другое дело, что тут какой может быть расклад? Зеленский своего, так сказать, оппонента, назовем это так, будет держать при себе. Ну и Порошенко, может быть, блеснет некой, так сказать, политической, я не знаю, инициативы и что-то там попытается сделать. Ну, а с другой стороны, у Зеленского всегда будет способ и повод в таком случае, если назначив его премьером, обвинить его в каких-то неудачах, повесить на него все грехи, значит, Петр Алексеевич не справился, туда-сюда, в общем, провалил социалку и так далее, ничего не строит, значит, с Россией не договаривается по газу и так далее, по транзиту. В общем, смотри, что касается личного рейтинга за Порошенко, согласно результатам исследования Киевского международного института социологии. За него готовы проголосовать 10,6 среди всех опрошенных и 15,7 среди тех, кто определился с выбором. Антирейтинг Порошенко 73% не доверяют, доверяют 25%, это данные социологической группы рейтинг. Мы позвонили политологу Денису Батурину за комментарием, возможно ли подобный альянс Порошенко-Зеленский или же наоборот.
Премьер Порошенко. Достаточно опасная ситуация для Зеленского, с одной стороны. С другой стороны, даже если это и случится, то сценарий будет выглядеть следующим образом. Это будет конец политической карьеры Порошенко как высшего государственного чиновника для Украины. Именно ради того, чтобы Порошенко с позором ушел с должности премьера. Однако то, что делается господином Зеленским во внутренней политике, те заявления, которые делаются во внешней политике, пока на настоящий момент, что он накапливает массу политических решений, действий, заявлений, которые, безусловно, являются пиаром и имиджем, но, тем не менее, достаточно эффективным в отношении Запада и украинских патриотов.
Я добавлю, что очередные выборы в Верховную Раду на Украине должны состояться в 2024 году. Как оно будет, посмотрим. Но в любом случае, если украинские СМИ рассматривают нечто подобное, возвращение Порошенко в реал-политик, ну а все-таки... Пока еще все-таки он нардеп, это тоже не так уж и мало, один из видных нардепов Украины, самых видных.
Ну, вот эти возможные досрочные выборы, по крайней мере, периодически тоже о них говорят. И есть опрос, согласно которым значительная доля украинцев хочет как раз перевыборов в Раду.